Часть 9. Я его понесу. Я проснулся от того, что кто-то сильно тряс меня за ногу.
«Уилл Генри!»
— настойчиво шептал доктор.
«Пошевеливайся, Уилл Генри!»
Я неожиданно для него вскочил. В темноте мы стукнулись лбами, и он невольно вскрикнул от боли.
«Простите, сэр!»
— пробормотал я, но он уже отвернулся и будил Хока, который энергично храпел рядом со мной.
«Хок! Сержант! Вставайте!»
Через плечо он прорычал мне. «Возьми тот рюкзак, Уилл Генри, и винтовку! Быстрее!»
«Что случилось?» —
спросил я вслух, но не получил ответа. Уортроп пытался растолкать нашего сонного спутника. Через вход я видел кусок фиолетового неба и только занимающийся серый рассвет. Доктор ткнул Хока в грудь винтовкой.
«Что вы делаете?» — пробормотал Хок. «Хватаюсь за соломинку, сержант! Вы сказали, что хотите уйти с первым светом. Предлагаю так и сделать, если вы хотите остаться целым», —
мрачно ответил Уортроп. Он бросил Хоку его рюкзак и вынырнул из вигвама. Мы выбрались наружу. Доктор был уже в нескольких футах впереди и трусил к озеру. На берегу выстроились каноэ. Уортроп взял у меня из рук тяжелый рюкзак и бросил его в середину одной из лодок, где он упал рядом с телом лежащего ничком мужчины, завернутым в индейское одеяло. Уортроп выхватил у меня винтовку и показал пальцем на переднюю скамью.
«Забирайся!»
Потом нетерпеливо толкнул Хока между лопатками.
«Быстро, сержант!»
Он подождал, пока Хок заберется, и стал отчаливать. Он сделал несколько больших шагов в ледяной воде и только потом запрыгнул в лодку. Затем он принялся работать веслом. Хок тут же присоединился к нему, и скоро мы почти бесшумно скользили по воде. Перед носом каноэ сердитым криком скинулась Гагара и полетела через озеро, касаясь кончиками крыльев его зеркальной поверхности. Я посмотрел на человека, чья голова лежала у моих ног. Даже в тусклом свете я увидел смертельно бледное и истощенное лицо. Его глаза подергивались под закрытыми веками, как будто в тревожном сне. Я посмотрел на доктора, а он смотрел мимо меня к месту нашего назначения — южному берегу песчаного озера. Мы не достигли середины пути, когда наше воровство было обнаружено. Несколько человек с ружьями подбежали к воде, запрыгнули в каноэ и бросились в погоню. Уортроп крикнул Хоку прибавить ходу, но того не нужно было понукать. Он яростно греб, изредка поглядывая через плечо на наших преследователей, которые, казалось, настигали нас с каждым мастерским взмахом весел. Их лодки скользили по воде со скоростью горнолыжников и в предрассветном сумраке походили на привидения. Доктор достал из кармана плаща револьвер и бросил его мне на колени с предостережением, чтобы, если я буду вынужден защищаться, я постарался не прострелить ему голову.
«Нам не уйти!» Шумно выдохнул Хок после нескольких минут отчаянных усилий. «Давайте развернемся и встретим их!»
«Я бы предпочел это сделать на более твердой почве, сержант», — ответил доктор, хватая ртом воздух.
«Они не осмелятся причинить вред мне. Я полицейский, полномочный представитель провинциальных властей. За это перевешивают всю деревню».
«Да, я уверен, что вы укажете им на это перед тем, как они утопят ваш изрешеченный пулями труп на дне озера».
Вокруг нас заклубился туман, накрыв все серым саваном и стерев из вида преследующий нас каноэ. Слева от нас всходило бледнейшее желтое солнце. Без точки отсчета было невозможно определить, как быстро мы движемся и далеко ли до берега. Эффект был, мягко говоря, гнетущим, хуже, чем в аду. Ведь даже души в лодке Харона видели противоположный берег.
«Пожалуйста, опусти дуло револьвера, Уилл Генри!» — сделал мне выговор доктор. Оно было направлено прямо ему в грудь. «И постарайся держать в уме, что если мы их не видим, то и они нас не видят. В этом супе они так же слепы, как и мы».
«Нет, я немного слепее, доктор!» — пропыхтел Хок. «Они знают, чего хотят!»
Уортроп не ответил. Он по-прежнему смотрел поверх моего плеча, как будто благодаря пристальности взгляда мог рассеять туман и увидеть нашу цель. В конце концов мы достигли нашей цели. Мы не коснулись берега, а врезались в него так, что я спиной вперед вылетел из каноэ в мелкую воду. Уортроп рывком поднял меня на ноги и швырнул мое мокрое тело на илистый берег. Я сел и успел увидеть, как Хок и доктор достали из чрева лодки наш бессознательный груз. Они отнесли его на несколько футов в лес, положили и вернулись за снаряжением. В этот момент из тумана появились три каноэ с шестью вооруженными мужчинами. Их черные глаза грозно сверкали под темными бровями. Уортроп поднял руку, а Хок — винтовку.
«Скажите им, что мы не хотим причинять зла», — дал ему указание доктор.
Хок коротко рассмеялся.
«Меня больше волнуют их намерения, доктор!»
Потом он что-то сказал на их языке. Самый высокий из них, молодой человек примерно одного с Хоком возраста, тихо и бесстрастно заговорил и показал на Уортропа.
«Он хочет, чтобы вы вернули то, что взяли», — сказал Хок.
«Скажите ему, что я только вернул то, что взяли они!»
Их вожак снова заговорил с полной серьезностью, немного приправленной снисходительностью. Уортроп явно не отдавал себе отчет в последствиях своих действий.
«Ну?» — бросил доктор. «Что он говорит?»
«Он говорит, что если вы так уж хотите его забрать, то вам придется его убить. С ним Аутико».
«С ним?»
«Или в нем. Это означает одно и то же».
«Если он хочет, чтобы он умер, тогда ему придется убить меня», — сказал Уортроп, и его глаза грозно сверкнули. «Убить всех нас! И мальчика тоже! Он хочет это сделать? Спросите его!»
Хок еще не успел договорить, как все шесть винтовок поднялись и прицелились в нас. Я инстинктивно поднял револьвер. Уортроп, однако, не пошевелил своим оружием.
«Перевода не нужно, Хок», — сказал доктор.
«Он сейчас Аутико», — сказал индейский воин по-английски. «Мы забираем его».
«Боже мой, сколько я должен терпеть эту суеверную болтовню!» — вскричал доктор.
Он бросил свое ружье на землю, выхватил у меня револьвер и швырнул его к деревьям. Потом, не успел Хок среагировать, вырвал у него винтовку и тоже бросил. Он раскинул свои длинные руки и выпятил грудь, подставляя ее под их пули.
«Тогда сделайте это, черт бы вас побрал! Хладнокровно убейте всех нас и заберите своего драгоценного Аутико!»
На какую-то ужасную минуту я поверил, что они так и сделают. Их ружья по-прежнему были нацелены на нас. Я услышал, как Хок пробормотал. «Уортроп, я бы хотел участвовать в принятии этого решения!» Только это и нарушило тишину. Страшную тишину перед громом битвы. Их вожак заговорил, и его люди медленно опустили оружие. Он что-то сказал Уортропу.
«Ну и?» — спросил доктор Хока.
«Он сказал, ты дурак». Сержант глубоко вздохнул. «И думаю, я с ним согласен». Мнение Хока значило для доктора столько же, сколько любое чужое мнение, то есть не значило почти ничего. Он подождал, пока лодки наших преследователей развернутся и скроются в тумане, и тогда поспешил к своему падшему другу, щелкнув мне пальцами, чтобы я принес его рюкзак и присоединился к нему. Сержант бродил между линией леса и берегом на случай, если и инивоки передумают. Уортроп опустился на колени перед бессознательной жертвой и оттянул ему веки, чтобы рассмотреть глаза. Они были налиты кровью, чуть желтоватые и неспокойные. Зрачки то сжимались, то расширялись, пульсируя, словно маленькие черные сердца. В сером свете, под кронами деревьев, казалось, что его лицо совсем лишено красок, белая, как бумага, и такая же тонкая кожа туго обтягивала его щеки и лоб, челюстные кости вдавливались в плоть, выпирая, как большие костяшки пальцев. Губы были опухшие и ярко-красные, непристойно смешные по контрасту с бледной кожей. Из трещин на них, толщиной с волосок, сочился молочно-желтый гной. Доктор провел пальцами по густым песочно-светлым волосам. От его прикосновения оторвались целые мягкие пучки. Легкий ветер с озера подхватил несколько прядей, и они полетели в лесной сумрак, кружась, как семена одуванчиков. Кряхтя от натуги, монстролог высвободил мужчину из кокона старого одеяла. Он был раздет до нижнего белья. Оно свободно болталось на его истощенном теле, но я ясно видел проступавшие под ним ребра. Уортроп поднял одну костлявую руку и прижал пальцы к запястью. Когда доктор убрал пальцы, вмятины остались, как остаются следы от ног на мокром песке.
«Серьезное обезвоживание», — спокойно определил он. «Принеси флягу».
Но сначала дай мне стетоскоп». Он задрал нижнюю рубашку к подбородку и несколько минут слушал, как бьется сердце. Я буквально видел под истонченной кожей его возбужденное биение. Когда я вернулся с водой, доктор ощупывал руками тонкие, как у журавля, ноги с костлявыми коленями, потом перешел на торс, где стал мягко надавливать. Где бы он ни прикасался, его пальцы оставляли вмятины на бледной коже. Он прижал горлышко фляги к распухшим губам, и по обеим сторонам жаждущего рта потекли струйки животворной жидкости. Уортроп поднял голову мужчины себе на колени и низко склонился, бережно прижимая его как ребенка, одной рукой придерживая ему рукой подбородок, а другой вливая тонкую струйку воды в полуоткрытые губы. С каждым натужным глотком дергался чрезмерно большой кадык. Доктор вздохнул и мягко сказал: «Джон! Джон!» Потом громче, так что его голос зазвенел в деревьях. «Джон! Джон Чандлер! Ты меня слышишь?» Появился сержант Хок с винтовкой, лежащей на сгибе локтя. Он оглядел картину и сказал: «Так что, это Чандлер?»
«Нет, сержант, это Гровер Кливленд»,
— язвительно ответил доктор. С несвойственной ему неясностью монстролог снова накрыл Чандлера одеялом.
«Он серьезно обезвожен и истощен», — сказал Уортроп Хоку. «И у него желтуха. Возможно, у него отказывает печень. Я не нашел никаких внешних повреждений, кроме пролежней, которых следовало ожидать. Внутренних аномалий повреждений нет, хотя при нынешних обстоятельствах полной уверенности у меня нет. У него небольшая лихорадка, но, похоже, нет дизентерии или чего-то другого, что могло бы его убить по дороге назад».
Хок нервно огляделся, периодически трогая спусковой крючок винтовки, словно ожидая, что из леса в любой момент могут выскочить грабители. «Ну, теперь, когда мы его получили, я согласен, что дело того стоило».
«Я тоже, сержант. Нам надо только дождаться, пока он станет амбулаторным».
«Что значит амбулаторным? Вы имеете в виду ждать, пока он начнет ходить?» Он подозрительно посмотрел на лежащего у его ног в коме мужчину. «Как долго?»
«Трудно сказать. У него атрофированы мышцы. Страдания вытянули из него жизненные силы. Может быть, неделю или две».
«Неделю или две? Нет, нет!» Хок неистово тряс головой. «Так не пойдет, доктор! Мы не можем оставаться две недели в этом лесу! У нас не хватит припасов, и к тому же погода! Не пройдет и двух недель, как выпадет снег!»
«Я готов выслушать ваше предложение, сержант! У вас, как и у меня, есть глаза. Вы сами можете оценить состояние бедняги!»
«Мы его понесем! Бог мой, да он весит не больше, чем Уилл!»
«Нести его по такой местности — это может оказаться фатальным.
Переходить улицу воскресным днем тоже может оказаться фатальным, Уортроп. Если Уилл возьмет мой рюкзак и винтовку, то я понесу его». Он нагнулся, чтобы поднять Чандлера с лесной подстилки. Но доктор остановил его, упершись рукой ему в грудь.
«Я хочу попытать счастье с погодой, сержант», — упрямо сказал доктор.
«Ну, знаете что, я не хочу. Я не знаю, как там с вами или с этой монстрологией, но это как медвежье дерьмо на сапогах. Оно идет за вами по пятам, и от него чертовски трудно избавиться». Он ткнул пальцем в грудь моего хозяина. «Я сматываюсь отсюда, док. Можете присоединиться или попытать удачу и попробовать выбраться отсюда самому».
Минуту оба не двигались, испытывая волю друг друга. И Уортроп не выдержал испытания. Он провел рукой по своим густым волосам и громко вздохнул. Он посмотрел на Чандлера, посмотрел на меня. Затем вгляделся в полоску серого неба над кронами деревьев.
«Хорошо», — сказал он. «Но это моя ноша».
Он просунул руки под хрупкое истощенное тело и не очень уверенным движением поднял его. Лоб Чандлера прижался к основанию шеи Уортропа.
«Я его понесу», — сказал доктор.